25. Вернемся в Великую депрессию. Коротко о главном. Германия вторглась в Австрию, затем в Чехословакию, потом в Польшу, потом во Францию. И жалкая букашка за 3-9 земель в Нью-Йорке оказалась невольной жертвой. Фирма «Братья Кулон» и компания закрылась, а меня выкинули из агентства вскоре после того, как я вернулся с мусульманских похорон отца. Поэтому я решил вступить в армию Соединенных Штатов, тогда еще армию мирного времени, и выдержал квалификационные испытания очень хорошо. Великая депрессия у всех выбивала почву из-под ног, а армия в Америке по-прежнему оставалась маленькой семьей, и мне повезло, что меня в нее приняли. Вспоминаю, как сержант с вербовочного пункта на Таймс-сквер сказал, что я буду более желанным родственником в армейской семье, если сменю имя на более американское. Помню даже его ценный совет: почему бы мне не стать Робертом Кингом? Только вообразите, кто-то сейчас проходит через мой пляж, с завистью смотрит на этот особняк, гадает, что за богач живет так шикарно, и получает ответ: «Роберт Кинг». Но я прижился в армии и в качестве рабо-карабикяна. Причем, как вскоре выяснилось, на то была своя причина. Генерал-майор Дэниел Уайтхолл, который командовал тогда боевыми соединениями инженерного корпуса, мечтал о своем портрете маслом в полный рост и подумал, что человек с иностранным именем лучше подойдет для такой работы. Портрет, разумеется, я должен был написать бесплатно. Генерал этот так жаждал бессмертия. Через 6 месяцев из-за почечной недостаточности ему пришлось выйти в отставку, что лишило его возможности участвовать в самой большой войне своего времени. Бог знает, что стало с этим портретом. Писал я его, кстати, после того, как провел несколько часов на строевых учениях. Кисти, краски я использовал только самые лучшие. Генерал покупал их с восторгом. И так хотя бы одна моя работа сможет пережить Мону Лизу. Зная это в свое время, пририсовал бы ему загадочную улыбочку, смысл которой был бы понятен только мне. Генералом стал, а 2 мировые войны проморгал. На другой моей картине, которая тоже может пережить Мону Лизу, не знаю, хорошо это или плохо, изображен здоровенный сукин сын в картофельном амбаре. Как многое я начинаю понимать только сейчас. Тогда, делая портрет генерала Уайтхолла в особняке, почти таком же величественном, как мой, только был тот собственностью армии, я оказался типичным армянином. Добро пожаловать, возвращаемся в естественное состояние. Я был тощий рекрут, а он, паша, весом 200 фунтов с гаком, который мог раздавить рекрута как насекомое. Зато во время сеансов у меня была возможность хитро и не бескорыстно, ну, в общем-то, вполне по делу наставлять его, перемежая свои советы лестью: «У вас очень сильный подбородок, вам, должно быть, говорили». И, как надо думать, всегда делали бесправные армянские советники при турецком дворе. Я поздравлял генерала с блестящими идеями, которые он от меня же и услышал. Пример: «Я понимаю, вы, конечно, думали о том, какое значение будет иметь аэрофотосъемка, если начнется война. А война уже началась практически для всех стран, кроме Соединенных Штатов». «Думал, конечно», — важно отвечал он. «Будьте добры, поверните голову чуть-чуть влево», — говорил я. «Прекрасно. Теперь не так мешают тени под глазами. Не хотелось бы упустить ваши глаза. А теперь вообразите, что вы с вершины холма смотрите на закат над долиной, где завтра будет бой». Тут он из себя вылезал от усердия. Словечко не вымолвит, чтоб все не испортить. А я, как дантист, болтаю да болтаю, сколько душе угодно. Хорошо, прекрасно, великолепно, не двигайтесь. И, накладывая краску, добавлял невзначай: «У нас все службы считают себя специалистами по противовоздушной маскировке. Но ведь очевидно, что это дело саперов». А немного позже продолжал: «Маскировкой, естественно, лучше всего заниматься художником. Я пока единственный художник в инженерном корпусе, но, наверное, наберут и других». Срабатывала ли эта вкрадчивая и ловкая левантийская приманка? Судите сами. Покрывало с картины торжественно сняли на церемонии отставки генерала. Я закончил строевую подготовку и получил звание обученного рядового. Самый обыкновенный солдат с устаревшей винтовкой «Спрингфилд». Я стоял в строю перед задрапированным помостом, где был установлен мольберт с портретом, а генерал держал речь. Он говорил об аэрофотосъемке и о том, что обязанность саперов — обучить все службы маскировочным работам. Он объявил, что, согласно его последнему приказу, все солдаты и сержанты, имеющие художественные навыки, приписываются к вновь созданному маскировочному подразделению под командой, вы только послушайте, старшего сержанта Рабо Карабекяна. Надеюсь, я правильно произнес его имя. «Правильно! Еще как правильно! Я служил старшим сержантом в форте Бельвуар, когда прочел в газете о смерти Дэна Грегори и Фреда Джонса в Египте. Мэри Ли не упоминалась. Хотя они и носили итальянскую военную форму, но были штатскими, и обоим посвятили почтительно написанные некрологи, ведь Америка тогда еще не вступила в войну. Итальянцы еще не были врагами, англичане, убившие Грегори и Фреда, еще не были союзниками. В некрологе, помню, говорилось, что Грегори, наверное, самый известный художник за всю историю Америки. Фред отправлялся на страшный суд асом Первой мировой войны, хотя им не был, и пионером авиации. Меня, разумеется, больше всего интересовала Мэри Ли. Она еще молода, по-прежнему красива и, конечно, найдет кого-нибудь побогаче меня, кто о ней позаботится. В моем положении мечтать о ней не приходилось. Военным платили мало, даже старшим сержантам, и не предвиделось распродажи святых граалей со скидкой в гарнизонном магазине. Моя страна, наконец, тоже начала воевать, как и все остальные. Меня произвели в лейтенанты, и я служил, можно сказать, воевал в Северной Африке, Сицилии, Англии и Франции. В конце концов, пришлось сражаться и на границе Германии. Я был ранен и захвачен в плен, не сделав и выстрела. Та самая белая вспышка, и все. Война в Европе кончилась 8 мая 1945 года. Русские еще не успели захватить наш лагерь военнопленных. Меня вместе с сотнями офицеров из Великобритании, Франции, Бельгии, Югославии, России, из Италии, которая перешла на сторону бывших врагов, из Канады, Новой Зеландии, Южной Африки и Австралии, словом, отовсюду, отправили этапом из лагеря на еще не захваченную территорию. Однажды ночью наши охранники исчезли, и мы проснулись на краю огромной зеленой долины, где теперь проходит граница между Восточной Германией и Чехословакией. Внизу в долине было 1010 людей, выжившие в лагерях смерти, угнанные в Германию на работы, сумасшедшие, выпущенные из лечебниц, уголовники, выпущенные из тюрем, пленные офицеры и солдаты всех армий, воевавших против Германии. Какое зрелище! Запоминается на всю жизнь. Но это еще не все. В долине этой были и последние остатки гитлеровской армии. В изодранной в лохмотье форме, но с орудиями убийства, в полном боевом порядке. Незабываемо.